Привет всем любителям кино. Сегодня четверг, и вы подключились к трансляции проекта «Раскадровка». Сегодня с вами постоянный ведущий этого проекта я, Алексей Власькин, Людмила Александрова.
Привет. Привет, Люда.
А, и у нас сегодня гостья, да, у нас сегодня разнообразие. Мы сумели сегодня пригласить к нам автора интернет-проекта «Кинотрафик» Ольгу Сергееву. Ольга, здравствуйте.
Всем привет.
Да, Ольга, большой любитель кино. Мы вместе сошлись на том, что одно из важных и одно из достоинств искусства является возможность обсуждения его впоследствии. Вот мы сошлись на этой ценности и сегодня решили с Ольгой обсудить два фильма, которые нам в последнее время приглянулись. Это фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. И также мы задолжали обсуждение анимационной картины студии «Cartoon Saloon» «Легенда о волках». Начнем мы с фильма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Сейчас посмотрим небольшой трейлер, чтобы для тех, кто еще не знаком с этой картиной, вы могли составить себе общее представление. Правда, хочу вас сразу предупредить, что мы не боимся спойлеров, поэтому мы рассчитываем на тех, кто уже фильм посмотрел, кто хотел бы поделиться и сравнить свои мысли и ощущения от просмотра этого фильма с теми, которые есть у нас, поэтому активно приглашайтесь к этой дискуссии, пишите свои комментарии, мы постараемся каждому из вас ответить. Итак, трейлер фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».
Только бы паника не поднялась.
В городе слухи поползли.
О повышении цен на продовольствие.
На весь мир объявили, что будем скоро жить при коммунизме, а сами цены поднимают.
На заводе разговоры пошли, что жить не на что. Зарплату в треть урезали.
Ты советский человек?
Я, да.
Вот именно. В Советском Союзе голод.
Это что?
В нашем социалистическом обществе забастовка! Это как?
Это преступление. Народ несознательно ничего не понимает.
Весь завод пойдет.
Мы в демократии живем. Свобода, собрание, демонстрации.
Ситуация критическая. Никита Сергеевич Хрущев лично распорядился отправить Новочеркасск в правительственную комиссию.
Эти люди, они затаили злобу на советскую власть. Дай им волю арестовать и судить по всей строгости, по закону. А зачинщиков к высшей мере наказания.
Кто стрелял?
Все сведения о случайных человеческих жертвах во время событий в городе Новочеркасске квалифицировать как государственную тайну.
У меня дочка, девочка, я вот ее найти не могу. Что вы знаете? Что вы знаете?
Это же не по-человечески. Они же свои.
Эти люди должны быть забыты. Об этом вообще говорить нельзя.
Ну вот, трейлер фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Сам фильм достаточно положительные отзывы получил от различных кинокритиков и на крупных фестивалях. В частности, в Венеции он получил особый приз. Я не помню, Люда, как он называется.
Особый приз.
В общем, по-моему, от киножурналистов что-то такое, да, как-то так он обозван.
Особое упоминание там, да.
Особое упоминание, да. Конечно, мы все патриотически настроенные кинолюбители рассчитывали на то, что он получит главный приз кинофестиваля, но не получилось. Но, тем не менее, все равно фильм, безусловно, заметили. И он, безусловно, касается таких сравнительно недавних и болевых точек в нашей недавней истории. Он рассказывает о волнении рабочих в городе Новочеркасске 1-3 июня 1962 года, когда люди, обозлившись от роста цен, сопровождаемого одновременным понижением зарплаты, решились на то, что, казалось бы, в Советском Союзе невозможно. Они устроили массовый митинг, демонстрацию. Рабочие с нескольких заводов объединились, вышли в горосполкому. Вот, и дальше произошло событие, которое, собственно, составляет ядро этого фильма. Власти решили действовать достаточно... Ну, правда, там до сих пор, естественно, обсуждается, как это, чего и кто там конкретно виноват. Но, тем не менее, факт остается фактом. солдаты военные или сотрудники КГБ, которые сопровождали, охраняли представителей власти, в общем, открыли стрельбу по рабочим. В результате там несколько десятков человек погибло. Ну и одна из особенностей этой истории состоит в том, что на протяжении нескольких десятилетий она была под абсолютным запретом. То есть даже сама ситуация, когда бы...
Засекречена.
Да, засекречена, то есть, ну, не просто засекречена, а да, тот любой, кто решился бы рассказать о ней, в общем, он мог очень сурово пострадать, вплоть до там, чуть ли не высшей меры. Да? Такие были очень жесткие, беспрецедентные меры предприняты. Вот, но, тем не менее, вот Андрей Кончаловский решил этого болезненного вопроса коснуться и снял на эту тему фильм. В главной роли его муза, наверное, жена Юлия Высоцкая. Вот такой получился достаточно любопытный фильм. Он еще выбрал технику черно-белого кино с этим так называемым, в Америке это называется академическая пропорция, это 3:4, да, вот такой несколько, ну, скажем, условно, квадратный экран, да, не совсем квадратный, но это не тот широкий формат, к которому все мы уже довольно привыкли, тем самым как бы давая, как, кажется, да, некую хроникальность, да, всему происходящему. Итак, напоминаю, что сегодня обсуждаем этот фильм, еще потом, чуть попозже, мы перейдем к картине «Легенда о волках» студии «Ирландский картон Салон» с Людмилой Александровой, с нашей постоянной ведущей, моей соведущей. И сегодня еще раз хочу напомнить, Ольга Сергеева с нами, автор интернет-проекта «Кинотрафик». Ольга – большой кинолюбитель, она также руководит киноклубом, то есть у нее она не просто анализирует кино, а, так сказать, несет его в широкие массы, вот, как говорили как раз славные советские времена, и также хорошо знает реакцию людей на фильмы, которые сейчас идут в прокате. Я так понимаю, Ольга, что вы уже со своими зрителями этот фильм посмотрели и обсудили.
Да, Альфи, посмотрели, и мнение было неоднозначное. Я хочу сказать, что разные абсолютно суждения. Молодое поколение первый раз вообще услышало об этой истории, а люди постарше достаточно радикально разделились, в общем-то, на тех, кто за, и тех, кто против. Многие даже на приглашение не ответили, потому что основная причина была – это антисоветское кино, а мы не смотрим антисоветское кино.
То есть вы восприняли как такую прямо кондовую пропаганду антисоветскую, попытку, как это сейчас, очернить нашу историю?
Да, антисоветщина такая, да. Вот, поэтому мы боялись тоже, что могут разгореться такие же споры, как за там 90-е годы, да, но ничего подобного не было. Но я хочу сказать сразу, что так фурора такого фильм не произвел. Вот честно скажу, то есть люди до глубины души не были потрясены, я не знаю почему. Может быть, вот формы, вот как раз только что об этом сказали, может быть, вот эта форма, она действительно какая-то хроникальная была, и люди немножко отстраненно воспринимали этот фильм как какое-то документальное кино, они не сопоставляли себя с героями и никак не отождествляли себя ни с кем, соответственно, до глубины души это их не как-то не тронуло. Но это вот по уже фактически по реакции зрителя я вам рассказываю.
Да, ну, надо отдать, мне кажется, что здесь в каком-то смысле реакция зрителей соответствует той технике, которую выбрал Андрей Кончаловский, потому что мне кажется, что он практически намеренно выбирает несколько, ну, отстраненную форму наблюдения за всем. Действительно, ну, есть некое такое ощущение стороннего наблюдателя.
Даже не, я бы сказала, что это не отстраненность, а ретро. Ретро – это же особый такой жанр, да, как бы, который, ну, типа, так скажем, в такой какой-то манере слегка, ну, не то сказать романтической, да, ну, такой какой-то рассказывает о событиях, уже не актуальных, как некая такая открытка, да, ну, хотя тут трагические события, да, ну, некая открытка из того времени, да, не призванная рассказать историческую правду, да, не призванная какие-то актуальные вопросы поставить, да, а вот некая открытка, зарисовка из того времени, в данном случае из 60-х, да, с черно-белой гаммой, с платьями, да, ну, как бы с внимательным вот этим взглядом, да, к бытовым вещам, которые есть, да, и вот какая-то такая, с такой какой-то подписью, да, что были вот хорошие люди, да, ну, по разные стороны баррикад. Это вот, мне кажется, такое ретро, и интересно, что про Кончаловского говорят, что он такой большой мастер, и он снимает ну, как бы, очень интересный вопрос прочитал в рецензиях о том, что он снимает еще как в 20 веке. Хотя, как казалось бы, 21 век...
Абсолютно вот, точно.
Да, вот
как он еще. Людмила. Абсолютно. Да. И вот это, честно скажу, немножечко уже не просто ретро, а это уже немножко старомодно. Ну, вот, и это немножко не работает в 21 веке, вот поверьте мне. Мне вот как бы я... ретро Кончаловского смотришь абсолютно нормально, потому что со ссылкой, что это ретро, да, а сейчас уже смотришь это ну так уже вроде как не снимают.
Слушай, а может он хотел, чтобы так работало? То есть, смотрите, фильм действительно, то есть... Скажем, какой первый вопрос возникает? За кого Кончаловский? Да. То есть он пытается изобличить, значит, там, тоталитарный советский режим, или он, наоборот, призывает людей, там, как-то, не знаю, не лезть в политику, как-то быть отстраненными. В общем, потому что трудно отделаться от кажущейся актуальности фильма. Да, потому что вот здесь опять тема демонстрации, тема какого-то народного недовольства. Вот у нас здесь вот волнение по всему миру, которое происходит и в нашей стране, чего уж тут, всякие, так сказать, политические акции. Где же Кончаловский, да, во всех этих, во всей этой круговерти? И понятно, что он тут, не знаю, мне трудно отделаться от ощущения, ну, некого, не то чтобы лукавства, а не хотелось бы называть это двуличием, ну, то есть такая попытка усидеть на двух стульях. С одной стороны, для того, чтобы этот фильм получил внимание западных фестивалей, ну, такой фильм, который говорит об ужасах тоталитарного режима, а с другой стороны, он снят так, что, в общем-то, ну, как бы, ну, вроде бы, что мы, все мы черненькие, да, где вот мы тут, где тут найдешь идеальных людей, где найдешь героев, да героев и не бывает, да вся наша жизнь такая, да народ такой, да Сталина у нас нету. Мне вспомнилось, у меня сложное отношение к Кончаловскому, так как неровное, прям, скажем, он, не могу назвать его своим любимым режиссером. Ну вот мне запомнился фильм, мы тоже его обсуждали в раскадровке, «Белые ночи» почтальона Алексея Тряпицына. Правильно, да, название запомнил? Длинное такое. Так вот, интересно, что у меня впечатления от самого фильма и от интервью режиссера прямо вот так, ну, оказались перпендикулярными. Потому что он в интервью занял позицию, ну, я бы сказал так, которая меня некоторое время вывела из себя, сказать, высокомерно-барская такая. Ну что, типа вот... Вот что нам делать с этим народцем, да, то есть такая позиция, ну, почти инопланетянина, который так через окно лаборатории вот за этими какими-то людишками наблюдает, которые тут что-то шевелятся, вот как-то некое, ну, высокомерно-пренебрежительное отношение к ним. Вот мне кажется, что в этом фильме есть что-то подобное. Да, вот эта некая отстраненность, это вот взгляд, с одной стороны, да, вроде бы вот такого человека... пытающегося понять суть человеческой природы и приходящего к выводу, что все мы такие. Нет героев. Да, нету тех, кто способен как-то бросить вызов судьбе или противостать этим вот жерновам истории. Здесь ведь обратите внимание, здесь, по сути дела, ну, не мое наблюдение, но мне кажется оно верным, есть отсылка к древнегреческим трагедиям. Да, в частности, к Антигоне. Да, вот этот тут... Все, кто знает древнегреческие трагедии лучше меня, не могут этого не заметить, да, потому что здесь Антигона, она тоже отказалась послушаться приказа царя и похоронила все-таки брата-предателя, да, за что пострадала. И здесь тоже главная героиня, по сути дела, вот она борется между своей преданностью вот, делу партии, которая для нее все-таки да больше товарищ Сталин, который никак не может смириться с 20-м съездом и со всей этой критикой, вот, нового поколения коммунистов, которая шла в бой там и на смерть с именем товарища Сталина, и для нее он все, да, вся ее квартира увешана его портретами. И в то же время ее дочь, да, которая, как это часто бывает, с молодым поколением хочет больше свободы какой-то, не знаю, там, независимости, еще чего-то, и совершенно точно пытается, будет участвовать в этих демонстрациях. И вот, собственно говоря, такое материнское начало и вот эта такая верность некому долгу, там, партии, государству, правительству в ней борется. И трагедии древнегреческие, они ведь о чем? О том, что тут есть рок, и человек против него, ну, никто. Они не сильно-то оптимистичны. И здесь, мне кажется, что вот тоже какой-то похожий взгляд занимает и Кончаловский в этом фильме. Не знаю, что вы думаете? Или я слишком уж строг к нему?
Вот смотрите, там действительно и проблема отцов и детей, но она здесь в таком ракурсе. Мне кажется, что нельзя без отрыва от автора, конечно, рассматривать произведение. И вообще Кончаловский, который в бытности советской называл себя Андрон Кончаловский, да, я бы не сказала, что он очень глубоко, так сказать, был в массах рабочих, крестьян, да, он всегда, в общем-то, это была элита. Элита. Поэтому его взгляд, ну, неудивительно, что он со стороны именно вот этой портократии, да, женщины, которая в верхних слоях всегда вращалась.
Ну, кстати, интересный ведь ракурс, да, ведь, в принципе, мне даже это в фильме понравилось, что он не выкручивает эмоции, он мог бы показать вот мясо, кровь, истерику, да, это такой взгляд достаточно вот, он музыку не пускает, да, то есть вот сама сцена расстрела, она выглядит вот так вот прозаично, ну, это, как говорят, банальность зла.
Ну, да, как это... и большинство людей, которые жили в это время, слышали какие-то отголоски, что-то где-то было, да, но это было как где-то там, значит, как будто в другом параллельном мире, да, потому что все смотрели одно и то же замечательное кино, где в белых одеждах все идут, замечательно песни замечательные поют, да, по телевидению, как она, в общем-то, смотрит там в итоге, да, фильмы эти все, то есть две реальности. Одна реальность, другая придуманная реальность, матрица, да, такая. Вот, поэтому неудивительно, что для, мне кажется, для самого Кончаловского это была параллельная реальность. Вот он, в общем-то, наверное, в свои 80 лет как-то пытается переосмыслить, как вот он жил и что он, как он действительно воспринимал то время. И очень много людей так воспринимали. Вот побеседуйте с людьми прошлого века, они говорят, да нормально мы жили, отлично мы жили, ничего такого ужасного не было. Хотя, в общем-то, все об этом говорили, но говорили шепотом, да, говорили где-то там на кухнях и так далее. То есть было две реальности. Вот это фильм о двух реальностях, это раз. И второе, знаете, мне вот кажется, вот правильно сказали, вот эта отстраненность, но она такая интересная тоже. Смотрите, вот эти люди, которые выходят, они идут зачем? Им нужно за едой, да, еда, масса вот эта вот идет, она не за какие-то идеи, а в общем-то это большая масса людей, которая хочет накормить себя, свою семью, а она там покупает эти продукты, соответственно, там налево там ходит и забирает эти продукты какие-то, то есть поесть, да, то есть вот мне кажется, это тоже взгляд такой элиты, вот этим вот непонятным людям, им только поесть нужно, больше им ничего по жизни не нужно, бедность какая-то, да, общая.
То есть, некоторым высокомерием Кончаловского вы согласны, да, с выводом его высокомерности некой во всем этом?
Нет, это не совсем высокомерность, это просто его жизнь, его данность. Вот человек живет в своей какой-то жизни, и он говорит, у меня все прекрасно, у меня соседи не алкоголики, у меня чистый подъезд и все остальное, но все же так живут, правда? Вот это вот отрицание действительности. Мне кажется, что он ее не отрицает, он просто говорит, вот это моя была действительность, я вот так вот ее видел. И многие так тоже ее видели. Вот мне кажется, что вот это вот его личное какое-то здесь в этом. Ну
Да, в этом фильме есть одна интересная про такая деталь, которая, опять же, я не знаю, насколько она здесь осознана. Дело в том, что вот помните, да, песню, которую главные герои поют в конце фильма? «Товарищ, товарищ, труде и бою, храни беззаветно отчизну свою». То есть песню, которую они пытаются себе пропеть, как некий, ну, можно сказать, религиозный гимн, чтобы вернуть внутри себя какую-то, не знаю, веру в то, во что они всегда пытались верить. Да, это, ну, способ почти такой аутотренинга, попытки вот накачать себя и вернуться к тому миру, из которого они оказались насильственно вырваны. Сейчас вот из-за этих трагических событий, с которыми примириться не могут все равно. Ну, и как тут примиришься, когда на твоих глазах убивают людей, возможно, твоих самых близких и дорогих для тебя людей. Но вот что интересно, что эта песня, она написана на стихи Сергея Михалкова, да, отца Андрея Кончаловского. И я думаю, вряд ли она здесь совсем уже случайна. То есть я думаю, что это как раз попытка Кончаловского, может быть, даже несколько насильственно, себя включить тоже вот в этот разговор о том. Да, вот мы видим вот этот вот... Собственно, преступление, да, когда власть расстреливает людей. Там, пусть, как бы мы там это все не оценивали, называли, но тем не менее, да, то есть войска расстреливают мирных жителей. Да, это, в общем, назвать нормой, все-таки, мне кажется, очень должна быть сбита система координат.
Да, при этом равных себе, то есть мы же отменили все чины, там, да, все вот эти вещи, царская
армия. Да, ну, идеологически это вообще невозможно.
Расстреливают товарищи, да, то есть это не... Да,
потому что если это было наказание преступления, почему это скрыли? Да, скрыли совершенно потому, что считали это недопустимо, это преступно и это невозможно в Советском Союзе. Не то, чтобы расстрел невозможен, а само недовольство рабочих невозможно. Да, то есть это такая попытка конструирования реальности, вот особенность, да, тоталитарных обществ, попытка, чтобы даже вот мысли не допустить о том, что может быть как-то по-другому, да, Ольга?
Да, но там они, помните такой эпизод? Мы же говорим со спойлерами, правильно?
Да, да.
Вот.
Мы предупредили всех.
Да, там сначала вроде как мирная демонстрация, да, но потом она перерастает достаточно агрессивную, когда это, они...
Здесь мы сейчас понимаем, что в этих случаях не бывает, в смысле, совсем вот в такого рода конфликта, ну, не бывает ситуации, когда все там, одна сторона там абсолютно зеркально чистая, а другая... значит, там 100% виновата. Но здесь в любом случае столкновение людей с оружием, людей, у которых власть, людей, которые контролируют все и затариваются через задний вход в магазинчиках, да, и людей, которые напуганы, что у них не будет еды. Да, вот, собственно говоря,
конфликт. Да, и да, смысл которым... в том, что вот эта вот толпа людей, она не может в этих магазинчиках затовариться. Вот в чем дело. Мы все равны, но кто-то равнее. Да,
да, все по Орлову, да. Да, и здесь вот Михалков, мне кажется, включением, Кончаловский, включением вот этой песни своего отца, он как бы задает этот вопрос. Ну, да, вот советские люди жили в этом, да. Кто-то был как бы у кормушки этой системы. Да. Кто-то там посередине, как наша главная героиня. Какие-то люди, значит, там, не знаю, сидели в лагерях, потому что были не согласны с этим всем. Кто-то вообще практически ни о чем не знал, находился в каком-то таком блаженном неведении, но возникает вопрос, снимает ли оно ответственность, да. То есть, по большому счету, вот мне кажется, что Кончаловский, особенно уже в силу возраста, уж возраст такой, когда, знаете, у него фильмы такие уже, «Грех», да, или, например, «Рай», да, то есть вот он уже более мелкими категориями уже отказывается мыслить, он... уже, так сказать, перед лицом вечности хочет только произносить вечные истины. Да,
это неплохо. Немало.
В фильме «Рай» вообще голосом Бога говорит. То есть тут уже таким вот режиссер здесь, да, выступает в роли такого творца, решающего метафизические вопросы, кому куда пойти в вечность, да, ни много ни мало. И здесь тоже понятно, что он пытается ответить на вопросы вот о, как мне кажется, о том, кто мы вот перед лицом человеческой истории. Отсюда и отсылка к Антигоне, да, вот этим вот великим трагедиям греческим, которые ставили вопрос о месте человека в мироздании. Вот это механизм вот этой истории, да. И здесь многие, да, справедливо отмечали, что Кончаловский как бы пытается практически сознательно уйти от актуализации повестки. Вот эта вся техника, эта вся ретризация, вот эта всякая некая отстраненность, это попытка уйти от такой вот некой актуальности, да, того, чтобы он не звучал как некое такое политическое высказывание сейчас, как некая попытка уйти в вечность. Но взгляд у него на людей, конечно... не больно оптимистичнее, не сильно оптимистичнее взгляда древних греков, вот, которые считали, что человек бессилен перед лицом судьбы. И здесь тоже, по сути дела, ну, люди, его персонажи, они или жертвы, или балансируют на грани между трусостью, подлостью и какой-то вот, ну, и разными степенями их, да, трусости и подлости. Да, то есть вот ну, и какого-то самозаблуждения, что ли, да, вот в этом они варятся. То есть здесь нет героев, здесь нет человека, который вот в таком каком-то классическом смысле, там, закинув тогу там себе тоже через плечо как-то вот, или, не знаю, нахмурив брови, как-то изобличает пророчески зло или там становится мучеником во всем этом, да, это вот такой какой-то попытка... Типа, да, мы такие слабенькие, грязненькие, но как-то вот давайте мы тут чуть-чуть приспособим, чуть-чуть протянем подальше. Вот, собственно, это мир, в который, по крайней мере, изображен в фильме. Ну, по крайней мере, мои ощущения от всего, что там есть.
А вот у меня вопрос, вот, Людмила Алексеевна, как вот финал этого фильма, он снижает ли градус, как бы, да, это вообще высказывание, или все логично? Как вот для вас этот финал сыграл? Потому что мне показалось, что он совершенно неуместным, такой финал.
Слишком сладенький?
Чудо, которое чудо получает человек, который, ну, вообще это вот это чудо, которое происходит, оно, Но мне кажется, что зритель не может. Во-первых, мы не можем себя... Вот скажите, вы отождествляли себя главными героями? Проживали ее жизнь? Я вот никак не могла вот вжиться в ее персонаж и никак себе не могла... Ну, мать, да, окей. А вот все остальное, слишком далеки они от народа.
Да, вот. Мне кажется, что у меня были... у меня был один из таких экспериментов. Я там в течение больше, чем года так медленно читал Толстого «Войну и мир». Вот. У Толстого, вот, скажем, персонажи его круга прописаны, ну, с потрясающей психологической правдоподобностью. Да, ты просто начитаешь, они кажутся такими, ну, живыми, тактильными, да, объемными. Вот, когда Толстой описывает Лев Николаевич, простой русский народ, который он так боготворил, то картина получается такая причудливая, ты понимаешь, что перед тобой, ну, какие-то инопланетяне. Потому что так они воспринимались Толстой. То есть для Толстого это были люди какого-то другого космоса. Возможно, Ольга, вы правы, и для Кончаловского он уже как-то физиологически не способен воспринимать людей не из его круга, вот как-то, как живых объемных персонажей, да? Не знаю, не знаю.
Но это интересно, понимаете, посмотреть на народ глазами не народа. Это тоже интересный эксперимент, правильно?
Ну, да, не знаю, насколько это такая позиция честная в том смысле, что я не знаю мир Кончаловского, да. Вот, то есть, если судить, опять же, вот по отцу, на которого он в этом фильме, получается, заочно ссылается, который написал там несколько государственных гимнов от партии Ленина, партии Сталина до России Богом хранимого, тоже люди были там, скажем так, гибкими, вот, скажем, вполне себе способными к приспособлению, да. Вот. И, наверное, пожалуй, как бы размышление Кончаловского состоит в том, может быть, что нету, вот здесь трудно очень провести во всех этих обстоятельствах такую границу между правыми и неправыми, и там, как можем, так приспосабливаемся, и, может быть, там, не знаю, простое человеческое там, тепло, это вот то, что нас может как-то из этого всего вырвать, не знаю, да. Действительно, персонажи у него мало привлекательны, если так вот на них смотреть более-менее честно. Конечно, ты переживаешь, ты хочешь, чтобы дочка не умерла, ты хочешь, чтобы все нашлись, вот, и, ну, как-то хочется, вот, да, ну, такая человеческая реакция, ну, правда, как интересно написал один кинокритик, я тоже согласен с этим ощущением. Когда фильм заканчивается, он не остается дальше с тобой.
А вот, Людмила, вам как вот этот финал?
Ну, по поводу Кончаловского самого, он интересно говорит в интервью о том, что он слышал об этой истории в 60-х, да, но он тогда учился в ВГИКе, его больше интересовала Куросава и, ну, как бы, большие режиссеры, да, которыми он интересовался, выстраивая свой совершенно параллельный советской действительности мир студентов ГИКа, да, ну, как бы из хорошей семьи, который мог читать хорошие книги и имел доступ там, к хорошим фильмам, да. А в этом смысле, мне кажется, это кино, это как раз-таки про конструирование некой реальности, как бы, которая, ну, вот, спасительная и неспасительная, которая может быть в голове у человека, и о том, что вот, как сказать, никогда исторически не настанет такого времени, где все нам будет понятно. Не в он же такой человек, живущий между Россией и Европой, да, и Европа его, ну, и фильмы он таки снимает, вот как ты, Алексей, сказал, вот это вот усаживание на двух стульях. Они и европейские, и русские, да, и получается ни в Европе, ни в России, нигде не установится такой действительности, которая ответит нам на все вопросы. Героиня фильма, она как раз-таки держится за свой, ну, вот, за свой мир, которую она выстроила в какие-то идеалы, в то, что она верила и так далее. И он в интервью говорит, что эти люди, он их впервые хочет показать в таком трагическом диссонансе, в котором они жили. Они были наивны, они верили в светлые идеалы, при этом никак не могли уместить эту действительность в голове. Но получается, что продуктов нет, но они есть. Ну, как бы, да, вот. Полки пустые, но не пустые, как бы, да. Все фильмы, которые... Причем это хрущевская оттепель, это очень хорошее время, ну, там, да.
Сравнительно хорошее, да, очень хорошее все-таки.
Ну, хорошо, 50-е, кто-то скажет, что это было... Все фильмы назывались, там, «Весна» какая-нибудь, там, все вот эти вот комедии, да, и люди любят эти комедии и, ну, как бы, считают их, там, золотым фондом советского кино и так далее, да. Это такое еще время, ну, одновременно... выдохнули культ личности, свергли там и так далее, и так далее, да, и, собственно говоря, ну, как-то можно в это верить, вот, и при этом, ну, он сочувствует этим людям, которые, с одной стороны, им нужно было верить во что-то светлое, и они очень хотели верить в очень странных обстоятельствах, где вот, ну, постоянная какая-то, ну, как-то изнанка, а советские идеалы, это, ну, прямой взгляд на жизнь, которая нету у жизни изнанки никакой, а она всегда есть, в какое время мы бы ни жили. Невозможно найти такой взгляд на жизнь, который бы эту изнанку убирал, который бы позволял людям верить в хорошее, ну, в любом случае. И получается, что весь этот фильм — это попытка героини с таким мышлением осмыслить вот эту реальность, в которой она оказалась. А это чудовищная реальность. Она видит морги, да, она видит эти аресты и так далее, и так далее. Человеку, который верит, ну, как бы, незыблемость там советской власти и все такое, ей же вообще эту картинку нужно было в мозг себе каким-то образом поместить. Ну, как бы, и это сложно, мне кажется. Ну, как бы, она не вызывает сочувствия, но она такая какая-то дерганная, такая партработница какая-то прям... Ура, патриотичная, но при этом... Ну,
она в этом смысле достаточно простой человек.
За несколько дней...
Она достаточно простой человек в этом смысле.
Да, но за несколько дней ей придется...
Женщина, которая пытается... Да,
ну да.
Найти вот, свое место в этом мире. Да.
Ну да, ну и это правда, как бы это... в разное, наверное, в советское время были люди, да, но... то есть одновременно... Как бы это очень тяжело же всей душой считать правильными идеологию, да, там, дружба народа, все вот эти вещи, это же хорошие вещи, и при этом это как-то совмещать с очередями и так далее, и так далее, и при этом себе объяснять, что мы живем, да, при советской власти, которая, безусловно, это же, ну, это правда очень тяжело, как бы, ну, либо ты, ну...
Да, и мне кажется, что здесь еще вот этот есть мотив, вот там, я не знаю, это, конечно, может быть, несколько надуманное сравнение, ну, там ее в одном из моментов фильма, там ее отец, старый казак, у которого там где-то хранятся еще эти, да, георгиевские кресты. Мы знаем, что с казачеством советская власть там довольно жестко тоже обошлась. Особенно, точнее, жестко.
Да, он все это хранил? То есть, да, смотрите.
Да, он их хранил, да, и он там достает икону, да, вот в один из этих моментов. Вот, и интересно, что ее-то квартира, она, по сути дела, представляет себе такой достаточно разработанный иконостас тоже, да, вот со всеми портретами Сталина, там, других каких-то советских фигур. И для нее, ведь обратите внимание, вера в Сталина носит такой чисто религиозный характер. Она говорит, если не верить в это, ну как тогда вообще жить? И в этом смысле...
Алексей, вот это не совсем, мне кажется, вот кино про кризис веры. Посмотрите, у нее же вот эта двойная мораль, то есть это какой-то языческий, что ли, я не знаю, подход, да, вот сейчас мы уберем все эти иконостасы и пойдем колбасу покупать, да, то есть вот это вот не совсем, это даже не совсем вера, да, это какое-то межверие, это какой-то бедный духовный какой-то мир такой, да.
Да, то совершенно, есть, это мир идолов, да, потому что когда нет глубокой веры, приходят идолы, а идолы, они жестоки по отношению к тем, кто за ним следует. И этот фильм вот для меня во многом об этом, о том, как, собственно говоря, вот эта вера в идолов, она предает в том числе человека, да. Он пытается за них ухватиться, запомнить, скорее всего, от того, что больше нет других альтернатив. Ну, в его мире. Да, для человека, который был на войне, для человека, который видел все эти трудности. Ну, для любого человека нужно какое-то экзистенциальное основание в жизни, да. Для человека, который стоит перед лицом смерти, особенно. Вот, и она держится за это совершенно понятным, совершенно иррациональным способом. Для нее это имеет такое какое-то... Ну вот, в этом смысле религиозное основание.
Да, но она же очень страшную вещь говорит. Она говорит, что в войну было все понятно, да, были вот враги, и было понятно, кто свой, кто хороший. Как можно, ну, в том плане, что военная действительность войны, где очень четко размечены вот эти враги, свои, чужие вот эти вещи, оказалась для человека, понятнее, да, чем в мирное время, когда он, казалось бы, в процветающем государстве, там, ну, с точки зрения, там, всего на свете, да, получается, что война понятнее, логика войны понятнее, чем вот советское время.
Собственно, об этом говорят все люди, прошедшие войну, да, потому что, почему привлекательно так, потому что все понятно, да, как раз война, она снимает многие вопросы, которые усложняются в обычной жизни.
Война – это выбор между жизнью и смертью.
Смертью,
да. Мирная жизнь – это вот выбор между колбасой, да, и там не колбасой.
Грубо. И разными оттенками колбасы иногда, да, разными степенями и вот, колбасности.
И здесь уже вот это вот зло как таковое, оно теряется вот в этом вот, вот в этой вот сытой жизни. Да, человек выбирает сытую жизнь, и это считается добро, а все остальное – это вроде как зло. Когда она ищет свою дочку, тут тоже возникает вопрос, искала бы она так чужого ребенка. Понимаете?
Да, безусловно, да. Нет, в этом смысле она не является героем в таком абсолютно вот классическом смысле. Она, скорее, вот именно человек, который пытается выжить как-то вот в этом очень внезапно усложнившемся для нее мире. да, в котором вот то, что она верила, оказывается ненадежным. И в этом смысле, я не знаю, насколько она диагностична для большинства людей, живших в Советском Союзе. Потому что я не думаю, что так много людей по-настоящему вот прямо так отчаянно верили в какие-то коммунистические идеалы. Знаете, даже не то, чтобы отчаянно, а даже так, как она. Даже так, как она.
Потому что, смотрите, как интересно, ребята, вот я просто хотела вот ваше внимание на это обратить. Ведь во времена Сталина у нас была только одна действительность. Это действительность фильмов о мечте, как должно быть, да, как должно быть, все должны любить народы, все должны ходить в белых платьях, значит, со знаменами, петь замечательные песни, любить друг друга и так далее, рай на земле, да, это мечта, то есть это одна сторона, ну, грубо говоря, кино, а реальности в кино не было, и вот интересно, что по прошествии много лет, множество лет, да, режиссеры, в том числе вот Кончаловский, пытаются вот эту реальность каким-то образом тоже ее сформировать в своем кино, пусть уже, скажем так, уже опосредованно, через много-много лет, по воспоминаниям каким-то своим, но он все-таки живой свидетель, в общем-то, того времени. И он пытается, то есть, ну, интересно, что история, да, вот здесь вот такой вопрос, она все равно не терпит вот этих лакун, все равно что-то со временем догонит. И вот эту вот реальность мы пытаемся через много-много лет каким-то образом восполнить, что ли, да, которой не было в кино.
Да, и я думаю, что действительно этот фильм в любом случае, как бы не относиться к его художественным достоинствам, хотя, безусловно, снят он крепко, да, крепко, человеком, который умеет снимать фильмы, это как минимум важное напоминание о том, о тех событиях, которые были в нашей недавней истории, и повод еще раз поразмышлять о них и о том, как вообще человек реагирует на те вызовы, которые история ставит перед ним. У нас есть сегодня еще одна анимационная картина, которую мы хотели с вами обсудить. Другой совершенно фильм по тональности, но, тем не менее, тоже ставящий, ну, такие, мне кажется, интересные и достаточно актуальные вопросы перед нами сегодня, хотя и говорит о древности. Это фильм студии Cartoon Salon ирландской «Легенда о волках». Wolf, wolf, hunt them far and yonder. The forest is brimming with wolves. It's my job to hunt them down, not yours. But we could hunt them together. Wolves, bears, dragons even. She's one of them wolf walkers. Wolf walkers? The ones that can talk to wolves with some wild magic. We can come out now. We can smell ya, you stink. Wolf walker. You're a wolf when you sleep. What? A girl when you're awake. Robin, something's happened to me. Yeah, I can see that. Flipping great. You're a wolf now. Be a wolf. The wolves are getting smaller every day. Wolves, they're just beasts. Tonight we put an end to this. I promise your mother I'd keep you safe.
Итак, с вами проект «Раскадровка». Сегодня мы обсуждаем два фильма. Только что мы поговорили о последнем фильме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Если подключились только сейчас, сможете посмотреть наше обсуждение в записи. И также мы хотим сейчас несколько слов сказать о анимационном фильме студии «Cartoon Salon» «Легенда о волках». «Wolf Walkers», фильм 2020 года. Режиссер Том Мур и Росс Стюарт. Тома Мура мы знаем по книге «Келс» и «Песни моря». Это вот те самые тоже анимационные картины, которые прославили эту студию и сделали это таким, ну, одним из, пожалуй, наиболее ярких независимых мультипликационных студий в мире, которая соперничает там, с Pixar и Disney за главного Оскара за анимационные картины. И напоминаю, что наш проект существует только благодаря вашим пожертвованиям, поэтому, пожалуйста, если вы хотите поддержать нас, проходите по ссылке, которая есть в описании к эфиру. Сегодня с вами ведущий, постоянно ведущий этого проекта, я Алексей Власкин, Людмила Александрова, и у нас сегодня замечательный гость Ольга Сергеева, основатель и руководитель интернет-проекта «Кинотрафик». Итак, мы Том Мур, «Легенда о волках». Ну, пожалуй, собственно говоря, каждый...
Хочется сказать сразу, что это 2D-анимация. Не 3D.
Ты как-то с каким-то пренебрежением на лице.
Нет, я вот именно говорю, что это круто.
Это 2D-анимация, вот так сейчас нужно об этом говорить.
Окей, это 2D-анимация и куку, да? То есть нарисованная вручную анимация...
Все по-честному, старая школа, ручками, сердцем, да. Да, кстати, это я читал интервью с Томом Муром недавно, совершенно по другому поводу. И он пишет, собственно, почему они решили делать свои анимационные картины именно вот в старой манере. Потому что, они говорят, 3D устаревает, как только ты его делаешь. Потому что здесь есть прямая зависимость от технологий. А рисунок не устаревает никогда, он вечен. Ну, собственно, на самом деле, я думаю, он прав. Да, потому что действительно, вот одна из ловушек высоких технологий в том, что они привязывают режиссера к тем техническим возможностям, которые есть сейчас. Нельзя сказать, что картины студии «Картон Салон», они, ну, прям там не используют современных технологий, но в основе, да, старый добрый рисунок. И они еще, вот их одна такая фишечка, они очень изысканно, очень красиво используют мотивы кельтской живописи. Вот эти, вот, скажем, книга «Келлс», которая снята по мотивам знаменитая 10-го, по-моему, века рукописное издание Библии с изумительными гравюрами. И вот они вот этот мир вот этих рисунков, да, вот этих гравюр приносят на уже для современного зрителя, адаптируют его в свои анимационные картины. Да. И здесь тоже мы видим исторический сюжет. Ирландия, по-моему, 1650 год. Войска, ну, здесь не называется он так, но лорд-протектор Оливер Кромвель, представитель английских властей, англичане в этот, как раз в середине 17 века жестоко подавили сопротивление ирландцев и сумели завоевать всю страну. И, в общем, вот как раз фильм, он рассказывает о том, как маленькая девочка, англичанка со своим отцом-охотником приехали в Ирландию, чтобы там охотиться на волков, вот, и встретились с таким феноменом, как они, на русский так и не переведешь, сноволки, вот так где-то, по-моему, в Википедии они так перевели, то есть, что есть некие существа, которые пока же, так вот, днем люди, а когда спят, то вот их душа переносится в волков.
Волки не то, чем кажется,
короче. Да-да-да, живут как волк. Не совсем оборотни, что-то вот такое вот, вроде бы как из ирландских каких-то мифов и поверий. И здесь, извините, соответственно, фильм о том, фильм рассказывает о том, как вот эта девочка, она знакомится с этим миром сноволков и оказывается очарованным им. Да. Какие ваши общие впечатления? Я не знаю, Ольга, вы обсуждали, нет, со своими зрителями этот фильм?
Да. Картина была, естественно, анимационная. Сразу же посыл такой, что это детское кино. Но, честно говоря, я бы, вот уже посмотрев это все и обсудив, рекомендовала ее, наверное, скорее 10+. Вот так. Потому что очень много...
Когда я смотрел с 6-летней дочкой, ей визуально понравился. Она любит все эти фильмы. Понятно, что она их именно как такой праздник визуальный воспринимает прежде всего.
Вы знаете, мне кажется, что там были... Я просто показывала уже, и дети смотрели, да, разная реакция. Дети... Есть пугающие моменты. Есть мистические пугающие моменты. Вот эти, во-первых, кровожадные волки. То есть вот разные дети, они на разном, так сказать, да, своем тоже восприятии уровне. Вот, и уже там после, не знаю, там 9, все это отлично идет, 9-10 лет. Ранее там еще могут быть какие-то музыка завораживающая, да, мистика вот эта вот, она все-таки воздействует на ребенка, поэтому, ну, если... Я бы так сказала, если родители не показывают такое очень эмоционально сильное кино своим детям, может быть, стоит чуть-чуть им подождать. Вот моя такая рекомендация. Ну, а вообще, это кино действует на любых уровнях. Это и для взрослых, и для детей прекрасная еще метафора, замечательная.
Да, ну, здесь можно вспомнить Честертона, который говорил, что не нужно бояться монстров в сказках, вот, потому что, собственно говоря, в хороших сказках
их сила в том, что там мы учимся тому, как побеждать можно монстров, да, вот, и о том, что они не всесильны. Да, и здесь действительно это очень яркий такой красивый анимационный фильм, базирующийся, да, на каких-то иранских поверьях. Продолжает он эту линию книги «Кеос», «Песни моря», вот про всяких этих загадочных существ. Вот. И, собственно говоря, вот мне кажется, что и тематика во всех этих анимационных фильмах более-менее одинаковая. Да, то есть обратите внимание, что почти всегда присутствует отец и сын, или отец и дочь, да, вот, то есть отец и ребенок. Вот это вот такая, ну, я так понимаю, что и судя из интервью Тома Мура, это какая-то очень тоже личная для него тема. Вот, но тем не менее, обратите, здесь тоже, здесь мы видим отца, который пытается вот как-то после смерти матери найти общий язык, да, со своей такой вольнолюбивой дочерью.
А вот я здесь читала, вы не слышали, да, о том, что изначально была задумка, чтобы героем был мальчик. И они работали очень долго над сыном. Но потом это не срослось, потому что нужно было тогда, ну, мы опять же со спойлерами, да, каким-то образом его увязать с этой девочкой из леса. А мальчик и девочка, там уже у него, помните, да, про Келс, у него, в принципе, уже то же самое что-то было, да. У них никак не срасталось, и они поменяли девочку на, вернее, мальчика на девочку, но девочка с очень такими мальчуковыми привычками, да. Вот
сильная она такая женщина. Не в смысле, да, какие-то вот эти принцессы на горошине, а настоящая такая современная, вполне себе феминистски настроенная женщина. И это, кстати, тоже тема практически всех анимационных фильмов. У него это вот такое столкновение мира мужчин. И здесь, в этой картине, это еще визуально очень хорошо показано. Такой серо-угловатый городской мир мужчин и власти, да, вот, который олицетворяется фигурой вот этой угловатой лорда-протектора, да, с его вот этим попыткой, так сказать, тоже говорить за место Бога и, так сказать, навязывать свой вид, свою точку зрения всем остальным. И такой мир, скажем, ярко-витиевато-женский, природный, да, вот это вот такое старое противостояние, города как мужской цивилизации и вот, так сказать, природы, вот всего такого натурального, да, экологического.
Ну и смотрите, вот, мужской, получается, мир города, да, он понятный, он такой геометричный, а вот пугающий и затягивающий как будто в какую-то нору, да, это вот, в общем-то, вот этот вот женское какое-то начало. Не знаю, да, Людмила, а вам кажется этот фильм феминистским? Потому что его везде уже буквально там окрестили феминистским фильмом.
Нет, ну сейчас, да, сейчас просто девочки более популярнее, чем мальчики, ну просто и как-то... У них так получилось, насколько я понимаю, они не вкладывают... Ну, они просто в силу того, что... Да, они не скрывают, что у них там...
Нет, сам Том Мур, да, сам, да. Том Мур, он вегетарианец, феминист,
ну, да,
экологист, но, и все это прочее. Это понятно, да, это понятно. Хотя фильм, он, безусловно, не является агиткой.
Но мне кажется, это фильм о том, что, ну, как бы... о том, что быть ребенком это круто, потому что ты меняешься и ты восприимчив к изменениям в мире, ты еще тебя все удивляет и все способно на тебя повлиять. Ты не взрослый, это ты зафиксируешься, да, а то, что зафиксировано и то, что определено, оно проигрывает вот этой детской и женской, может быть, картине мира, когда ты сам способен измениться под воздействием того, что для тебя важно, то, что ты принимаешь в свое сердце, да, и, ну, и ребенок растет, да, и, может быть, женщины, ну, как бы женский такой взгляд, принятие такое какое-то, ну, не знаю.
Прямоугольность мужского города должна быть дополнена сложностью и витиеватостью.
Да. В общем, то, что меняется, голоса, то выигрывает. Вот то, что способно еще меняться, то, ну, в общем, это круто. Я напрягла весь мультик и ждала, что с отцом произойдет что-то плохое, потому что его озвучивает Шон Бин, а от этого никогда хорошо не бывает. Вот, и я все ждала. Но тут обманывает создатели, даже тех, кто знает о плохой славе,
да, Шона Бина. В общем, любовь в любом случае побеждает власть. Да, вот, собственно говоря, я думаю, это практически главное послание всех анимационных картин студии Cartoon Salon. И, безусловно, это такой праздник, визуальный и эстетический праздник любое их произведение. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к нашей трансляции. Ольга, спасибо большое, что вы к нам приглянули. Надеемся, что не в последний раз. Пожалуйста, смотрите фильмы. Если вы вот прям вам сильно вы не успели высказаться, там, написать свой комментарий, оставляйте комментарии, лайкайте, перепощивайте. Нам очень будет интересна обратная связь от вас. Спасибо и до следующей встречи. Пока всем.
Всем пока.